Дулин, как и прежде, занимался алкоголизмом, теперь не только с научной, но и с прикладной стороны. В отделении шла лечебная работа, хотя особенно хороших результатов не получали. Зарплата была хорошая, 170 плюс надбавка. 3 года прошло. Еще раз повезло. На этот раз без Нининого содействия. Одна старая сотрудница вышла на пенсию, освободив место старшего научного, и неожиданно ушел самый перспективный, докторскую диссертацию уже подготовивший врач Рузаев, соблазнился заведовать кафедрой в Казанском мединституте. Объявили конкурс сразу на 2 места. Дулину и в голову не приходило претендовать, но заведующий отделением сказал: «Собирайте, Дмитрий Степанович, документы». И осенью 72-го Дулина провели в старшие научные. Это была ошеломляющая карьера. Всю зиму Дулин привыкал. По утрам, когда брился в ванной, сгребая безопасной бритвой пенный бугорок бурой щетины со щек к подбородку, смотрел на себя в зеркало и говорил про себя: «Дмитрий Степанович Дулин, старший научный сотрудник». Он-то полагал, что ему лет 10-15 расти до такого положения. А оно, вот оно, и гордость, и неуверенность сразу. Дела в отделении шли хорошо. Теперь у него была новая тема — по алкогольному параноиду. 2 палаты больных, которых он изучал и лечил. Одержимые бредом ревности, распаленные галлюцинациями, измученные манией преследования, возбужденные или, наоборот, подавленные, утратившие достоинство, буйные или распластанные нейролептиками. Они мало походили на теплоухих мягких кроликов. Чего-чего, а агрессии было, хоть отбавляй. Некоторых привязывали к кровати, других усмиряли препаратами. Но случалось, что буйный больной пробивал стекло, чтобы выйти из своей болезни прямо наружу, Господу Богу. Всего-то 2 окна незарешеченных на все отделение было. У заведующего в кабинете и маленькая в процедурной. В начале весны оттуда и сиганул один такой больной. Хорошо этаж невысокий, 2-й, но руку сломал. Неприятность для всех огромная. Больной был заслуженный артист, всенародно любимый. И делирий был у него тоже глубоко народный. Гонялись за ним маленькие человечки, он их все с себя снимал, с брезгливым страхом стряхивал. Человечка в Дулин отогнал с помощью аметала и галоперидола. Потом артист поправился. И приехала за ним красавица-жена, тоже артистка. Подарила медсестрам 6 коробок шоколадных конфет, а заведующему отделением портрет пациента. Он висел теперь у него в кабинете с размашистой подписью. Непьющему Дулину бутылку коньяка. Дулин был очень доволен. Не коньяку, конечно, а тому, что скандала не вышло. Пришел-то артист целенький, а уходил в гипсе. Не досмотрели. Параноиков своих Дулин, мало сказать, не любил. Презирал. Всех считал пропащими. А самый алкоголизм в глубине души рассматривал не как настоящую болезнь, а как обыкновенную человеческую распущенность. Жена Нина ходила с утра до ночи по участкам, слушала со стетоскопом, умела живот пальпировать, выписывала бюллетени и рецепты, и была это настоящая врачебная работа. Здесь же, подозревал Дулин, была научная тень на плетень. Но в целом он был работой доволен. Хорошая работа. Однажды посреди лета, в разгар отпусков, Дулина вызвали в дирекцию. Секретарша Элеонора Викторовна, зрелая красавица в черном цвете волос, с богатыми неподвижными бровями и необъятной властью в пределах института, кивнула ему и улыбнулась кисленько. «Дмитрий Степанович просит консультацию дать по вашей части в спецотделении». Дулин занервничал. Просьба была на самом деле распоряжением. В спецотделении содержали политических... Это все знали. И работали там все люди с допуском, особые, молчаливые. Да никто со стороны и не хотел туда лезть. Обычно, если нужна была консультация, туда приглашали заведующего Карпова, но тут он как раз был в отпуске. Уехал на конференцию в Ленинград, и заслуженный Кульченко, старший научный сотрудник. Дулин попытался отбиться. «Элеонора Викторовна, я с удовольствием, конечно, но не могу, у меня допуска нет». Элеонора Викторовна поправила волосы, модный пучок, увеличивающий голову вверх и взад, и улыбнулась. «Да сделаем вам допуск. Вот здесь. Распишитесь». И протянула ему малахитовую ручку, торчащую из малахитовой подставки. Дулин взял ручку, все еще сопротивляясь. «Да я никогда не участвовал в экспертизах. Карпов вернется через 2 недели, а Кульченко вообще в следующий понедельник выходит на работу». Рот Элеонора Викторовна изобразил недовольство. «А вы разве не знаете, что любой дипломированный специалист может быть привлечен к экспертизе? Обязан производить экспертизу? Таково наше законодательство. А тут вообще речь идет о консультации». Элеонора сделала паузу, которая длилась ровно столько времени, чтобы Дулин понял, что сопротивление бесполезно. Поставил подпись на бумаге. «В четверг, пожалуйста, к 11 часам, в спецотделение. Пропуск вам закажет. А сейчас с вами хотел побеседовать заведующий спецотделением профессор Дымшиц. Вы подождите его здесь, он сейчас выйдет от директора». «Конечно, конечно», — кивнул Дулин, предчувствуя недоброе. Сел на стул, приметив его тревожную багровую обивку. Он уже слышал про этого Дымшица что-то дурное, но сейчас не мог вспомнить, что именно. Ожидал довольно долго. Наконец дверь открылась, из директорского кабинета вышел толстый коротышка с заемом серых тощих волос справа налево через белую лысину. «Ефим Семенович, доктор Дулин вас ожидает, вы хотели его видеть», — поднялась Элеонора навстречу Дымшицу. «На голову выше!» Старая красавица склонилась, а он был перед ней гном гномом, но от нее исходил страх, от него угроза. Тревога у Дулина все нарастала. Чего-то он не понимал в происходящем, как будто присутствовал на спектакле, который играли на иностранном языке. Никто не рассказывал Дулину, что Элеонора до войны была за Дымшицем замужем. Перед войной ушла от него к совсем молодому человеку, пропавшему без вести, а в 46-м вернулась к Дымшицу и, прожив с ним недолго, снова его бросила. Так что Дулин оказался случайным наблюдателем запутанных и странных отношений. Дымшиц перевел взгляд на Дулина. «Да-да, хорошо. Вы когда-нибудь принимали участие в психиатрической экспертизе?» Дулин проводил экспертизы сотни раз. «По алкоголикам, разумеется». Но вдруг смешался, испугался неизвестно чего, так что вспотели подмышки, спиной и грудью. Почувствовал это. «Да, конечно». Гном оценивал его. Оценка была невысока. «Я хотел с вами предварительно переговорить, но сейчас я спешу. Вы приходите в четверг к 10:30, и прежде чем осмотреть пациента, загляните ко мне». И Дымшиц пошел по лестнице наверх, на 3-й этаж, громко стуча маленькими полуботинками. «В детском мире, небось, обувь покупает», — раздраженно подумал Дулин и не ошибся. 36-й размер ноги был у профессора. В 18:00 вечера, выходя из института, вспотевший, обсохший и окруженный облаком боязливого пота, Дулин столкнулся с Винбергом. Прямой, тощий, в потрепанном сером костюме с шелковым галстуком в полоску, в одеколонной дымке, элегантный, как всегда. «Не в галстуке дело, конечно», — отметил про себя Дулин. «Природа такая, сушеный, как сухарь». Сам Дулин раздался последние 2-3 года. Ел много, за мать, за бабку, за весь тот детский голод, который засел в каких-то глубинах, ведомых психиатром. Пошли вместе к метро. «Вызвали на консультацию в спецотделение», — сразу же доложил Дулин. Винберг поднял подстриженную бровь. «Вот как? Доверие оказали». «А вы член партии, Дмитрий Степанович?» «Конечно, я же в армии после училища служил. Тогда всех принимали. Да-да, партийная дисциплина. — Надо идти, — хмыкнул Винберг. — Обычно Карпов. Он в отпуске. Дулин как будто оправдывался и сам себе удивлялся. Видно, там у них алкоголик или просто так алкогольный эпизод в деле. Да в нашей стране, Эдвин Яковлевич, все пьют. И артисты, и академики, и космонавты. У нас недавно... И Дулин рассказал про народного артиста. Я в лагере сидел с одним талантливейшим литератором. Исключительно образованный человек. Рильке в тюрьме переводил, чтобы не деградировать. Впрочем, вы вряд ли знаете Рильке. Здесь, в Институте сербского, этот самый литератор еще в начале 30-х проходил экспертизу. Мечтал, чтобы признали алкоголиком. Признали. И его тогда не посадили, а отправили на лечение. 3 года провел в лечебнице. Бога благословлял и книги читал. Но потом все-таки посадили. Да. Рильке, Рильке. Вот вам парадоксы времени. До войны в психбольнице от преследований скрывались, а ныне именно в психбольнице меня Дымшиц вызвал поговорить. Тихо пожаловался Дулин. Но Винберг как будто не расслышал, вдруг резко развернулся. «Простите, мне в книжный надо зайти, я совсем забыл. Всего доброго!» И зашагал в сторону Метростроевской. Винберг был в замешательстве. Этот решительный молодой человек, в одиночку справившийся с пожаром, недалекий, малоразвитый, но добросовестный и по-своему порядочный, кажется, хотел получить у него совет. Что можно сказать простодушному и добросовестному дураку? Здесь и умному не выкрутиться. Винберг прошел мимо книжного магазина. Не нужно было ему туда. Его отец, знаменитый берлинский адвокат Якоб Винберг, после прихода Гитлера к власти сказал: «Как адвокат я всегда ищу выхода. И я знаю, что в каждом деле есть как минимум один выход. Чаще их бывает несколько. Эта власть не дает ни одного». Якоб Винберг умер, так и не узнав, насколько он был прав. «Здешняя власть тоже не дает человеку выхода. Ни одного. Она всегда переигрывает тех, в ком есть честь и совесть», — печально размышлял Винберг. Спецотделение находилось в другом здании, в 3 троллейбусных остановках. В четверг в 10:30 Дулин позвонил в суровую дверь. Открыла привратница в белом халате. «Вы к кому?» Дулин показал пропуск. «На консультацию. Мне надо к профессору Дымшицу». «Одну минуточку», — кивнула тетка и захлопнула перед носом дверь. Через несколько минут дверь открыла уже другая женщина, высокая, с прической, не в халате, в розовом платье. «Джерси», — заметил Дулин. «Нинка об нем умирает. Неудобно спросить, где брала». «Мы вас ждем. Добрый день, добрый день!» И протянула сильную руку. «Маргарита Глебовна, я лечащий врач. Вас Ефим Семенович ждет. А потом я покажу вам больного. Коридор, двери. С виду все, как в обычном отделении. Только в коридорах никого. Вот двери двойные, тяжелые, с медной табличкой. Кабинет поразил размером и полной стерильностью. На холеной столешнице ни бумажки, ни пылинки. Гном за столом был на этот раз почти приветлив. Прошу вас, Дмитрий Степанович». Дулин сел за неудобный посреди комнаты стоящий стол. От заведующего его отделяло море сверкающего паркета, 3 метра, как у следователя, — подумал Дулин. Пришлось ему однажды посидеть на таком вот одиноком стуле в районном отделении КГБ. Один его сокурсник что-то отчудил. Дулина вызвали, но неглупые тамошние ребята быстро поняли, что он так далек от всего эдакого, и отпустили. Дымшицу тоже в разные годы жизни пришлось посидеть на таком же отдаленном стуле. Не понравилось, но произвело сильное впечатление. «Итак, «Почти не разжимая губ», — сказал Дымшиц. «У нас очень интересный больной». Тут, откуда ни возьмись, появилась картонная папка. Дымшиц зазывно помахивал ею издали.
«Ишь, играет»,
— подумал Дулин раздраженно. «Человек заслуженный. Генерал-майором был. Веско, с нажимом», — произнес Дымшиц. «С фронтовой биографией. Два ранения, контузия. Обратите внимание. С большими заслугами, с наградами, все потерял. Поведение неадекватное. Пьющий. Психика определенно нарушена. Завышенная самооценка, бред величия. Там есть заключение амбулаторной комиссии. Я думаю, что они не совсем разобрались. А вы, я надеюсь, разберетесь». Последние слова он произнес с нажимом, ставя ударение на каждый слог. Тревога, глубокая, до тошноты, охватила Дулина. «Хотя чего? Чего психую?» — задал себе вопрос Дулин. Но обдумывать времени не было. «Здесь история болезни. Вот эпикриз. Проект заключения комиссии. Вам для обоснования диагноза предстоит оценить роль алкогольного эпизода и внести соответствующую запись в историю болезни». Дымшиц раскрыл папку и стал перебирать вложенные листы. «Имеется еще и прошлая экспертиза, она сделана в амбулаторных условиях. Так, заключение, сделанное в 68-м году. Вызывает у нас сомнения. Мы бы хотели, чтобы вы осмотрели больного и обосновали свое мнение. У нас создалось предварительное впечатление. Ну, словом, посмотрите». Он подошел к Дулину, тот встал, взял папку. «Мнение комиссии неблагоприятное. Некоторые параноидальные черты. Нет ли здесь алкогольного параноида? Последнее слово за вами, вы специалист. Но есть предварительное мнение. Словом, посмотрите больного». «Маргарита Глебовна». Маргарита Глебовна возникла как из воздуха. «Есть алкогольные эпизоды?» — робко спросил Дулин. «Мда», — неопределенно ответствовал Дымшиц. «Во всяком случае, один несомненный эпизод есть. Он был пьян в момент задержания». Дымшиц встал. Это был конец аудиенции. Маргарита Глебовна вытеснила Дулина в коридор. Двумя пальцами она потерла уголки губ, как будто снимая излишки помады. «Здесь, в ординаторской, вы можете ознакомиться с документами, а потом я покажу вам больного». Дулин раскрыл папку и стал изучать бумаги. «Больной Нечипорук Петр Петрович, 62 лет. Перенес два ранения и одну контузию. Органические нарушения. У кого их нет?» «Запись разговора с психиатром. Протокол. Дмитрий Степанович глазам своим не верил. То, что говорил этот генерал, даже читать было страшно. Просто безумие какое-то. С какой целью вы создали подпольную организацию?» «Антисоветчик. Настоящий антисоветчик. Дальше организация называется «СИЛ», «Союз истинных ленинцев». Выходит, он не антисоветчик, а наоборот». «Наоборот, это кто?» «Какая была у вас зарплата, Петр Петрович?» «Странный вопрос для психиатра». «А, понятно, понятно. 700 рублей». «И не знал Дулин, что такие зарплаты бывают». «Дальше, дальше. Так чего же вам не хватало, Петр Петрович, при такой-то зарплате? Ведь власть вам все дала». «Да». «Мало понятно». «Действительно. Уж при такой-то зарплате. Чем ему власть нехороша?» «Вот оно, вот оно. Вот советских войск в Чехословакию ему не понравился. Выступал, клевета. Ну, это понятно. Только зачем он говорит такие вещи психиатру? Зачем?» Мелькали подчеркнутые красным карандашом слова: «духовное братство», «нравственное совершенствование», «антинародная власть партократии» и, наконец, «святое дело социализма». «Странный дядька. Не сумасшедший, просто чокнутый», — сделал предварительное заключение Дулин. 40 минут он вникал в записи. И тут привели больного. Большого роста худой человек в больничной пижаме и войлочных тапочках, вошел и встал у двери, держа руки за спиной, слегка опустив голову. С ним вошел еще один, поменьше, сел на стул возле двери.